Эмма Григорьевна ждала Толика у входа в квартиру. Спекшееся личико ее не выразило ни малейшего удивления, когда она увидела Толика почему-то спускающимся сверху, да еще с гигантским чемоданом. Но Толик понял, что этот парадокс никак не прошел мимо ее внимания. «Караулит», — неприязненно подумал Толик. «Господи, ну что за страна такая? Ни у кого никакой личной жизни. Каждый стремится заполнить свою пустоту жизнью соседа. Всем до всех есть дело, и возникает иллюзия единения». «Толечка, слава Богу!» — законючила Эмма Григорьевна. «А то я уже начала беспокоиться. Мы же с Иваном Васильевичем без вас, как без рук!» И снова Толик тащил на себе Ивана Васильевича, на сей раз из туалета в комнату. Тот обнимал его за шею и вертел головой по сторонам, как избалованный ребенок, привыкший к тому, что с ним обязаны возиться, и не обращающий на опекунов никакого внимания. «Громадное вам спасибо, Толечка!» — суетилась сзади Эмма Григорьевна. «Вы позволите обратиться к вам еще раз, если понадобится, а то у Ивана Васильевича понос. Уж я и не знаю, чего он такого съел». «Разумеется, Эмма Григорьевна», — рассеянно отвечал Толик. «Какие проблемы? Всегда к вашим услугам». «Мы ведь не сильно обременяем вас, правда?» Эмме Григорьевне не терпелось узаконить свои претензии на будущее. «В конце концов, вы человек умственного труда. Физические упражнения вам только на пользу». «Это правда», — не успев отдышаться, Толик снова вцепился в чемодан. «Я вам даже благодарен. Если бы у Ивана Васильевича не случился понос, мне бы грозила полная атрофия мышц». Не получилось. Толик впихнул чемодан в комнату и, не снимая плаща, рухнул на кровать. Там, наверху, какая-то свадьба или проводы, все выперлись на площадку и стали пялиться на чемодан. В общем, сорвалось. «Толик, а может, ничего страшного, а?» Тетя Вера начала очередной сеанс своей наивной психотерапии. «Пусть все идет, как идет. Ну, будет обыск. Насколько я понимаю, в твоих произведениях нет ничего такого криминального, что ли?» «А откуда тебе это известно?» — язвительно поинтересовался Толик. «Ты уже второй месяц мусолишь мой рассказ и все никак не можешь его дочитать. А вдруг я новый родище?» «Ну, ты же знаешь». Тетя Вера благоразумно отошла на оборонительные позиции. «У меня постоянное давление. Я не могу читать. Глаза очень устают». «А читать по ночам марксистские брошюры, — взвился Толик, — у тебя глаза не устают? Хочешь, я тебе скажу, что лежит у тебя под подушкой? Сказать?» «Антидюринг», — конфузливо ответила тетя Вера, — «не забывай, что я всю жизнь проработала на кафедре марксизма-ленинизма. Это мой рабочий материал». «Но ты понимаешь, Толик задыхался от сарказма, ты понимаешь, что человек, читающий по ночам Энгельса, подлежит срочной психиатрической экспертизе? Это же аномалия!» «Толик», — голос тети Веры заметно окреп, — «ты сам всегда говорил, что человек свободен. Почему же тебе хочется, чтобы все думали так, как ты? Ты веришь в одно, а я в другое». «Это-то и ужасно!» — закричал Толик. «Мы с тобой антиподы! До какого кошмара мы дожили, если родная тетка — мой политический антипод!» В телефонной будке Толик лихорадочно шарил по карманам, выгребая из них последнюю мелочь. Аппарат прилежно сглатывал монеты. По ту сторону провода напряженно молчали. «Алло!» — надрывался в трубку Толик. — «Кто это? Игорь или Лариса? Алло, вы меня слышите? Ответьте же что-нибудь! Это Толик Парамонов!» Опять молчание. Слишком живое и выразительное для того, чтобы быть технической неисправностью. Толик беззвучно матерился, швырял трубку на рычаг, и снова принимался искать очередную двушку. «Алло!» — орал он через секунду. «Это Борис? А можно попросить Бориса? Скажите, Анатолий Парамонов? Ах, его нет! А когда он будет?» Выдержав внушительную паузу, трубка ответила частыми гудками. Оставалась последняя двушка. Толик аккуратно вложил ее в прорезь аппарата и осторожно набрал номер. «Алло, добрый день! Будьте любезны, Евпатия или Аглаю? Они на даче? А с кем я говорю? Соседка? Да нет, просто скажите, что звонил Парамонов». Двушки кончились. Можно было бы, конечно, разменять пятаки. Да что в этом толку? Толик оглянулся по сторонам. За мутным стеклом телефонной будки, размыто, как на экране неисправного телевизора, двигалась безразличная толпа со смазанными лицами, текли ленивые потоки машин. Обычный тухлый московский пейзаж. Ничего такого, что могло бы смутить глаз или ухо. И все-таки Толик сжался от мгновенного и острого чувства опасности. Чувство это не прокидало его весь последний день, но именно сейчас обострилось до предела. И вроде бы этот тип в польском плаще и с полиэтиленовой авоськой ничем не отличался от остальных мужиков, вяло топтавшихся у табачного киоска, но волчья интуиция Толика безошибочно выхватила из тысячи других прохожих именно этого невзрачного типа. Слишком безразличный взгляд, слишком настороженный профиль. Следят сволочи. Толик еще с полминуты оставался в будке, делая вид, что набирает очередной номер. Ему хотелось как следует запомнить внешность человека с авоськой, а затем стремительно выскочил на улицу и ринулся в толпу. Он то замедлял шаг, то снова набирал скорость. Мало-помалу погоня начала его забавлять. Спину покалывали мурашки, холодные и острые, как пузырьки в газировке, но Толик знал, что это не страх. Это было то веселое, дерзкое и куражливое состояние души, которое запомнилось ему еще со школьных времен, когда за Москворецкие ходили на Марьино-Рощинских. Человек в польском плаще продолжал двигаться за ним, держа руку с авоськой чуть на отлете. Точно в ней находилось нечто такое, что всякую секунду может взорваться. В троллейбусе они снова оказались рядом. При близком рассмотрении преследователь и впрямь оказался совсем бесцветным. Блеклые глаза, рыжие реснички. Ну что ж, все правильно, они дело знают. Таким и должен быть профессиональный филер. Толик подобрался к преследователю совсем близко, пусть знает, козел, что я его рассекретил, и принялся настырно сверлить его зрачками. Тот рассеянно отстранился, из-под лобья взглянул на Толика, по лицу его скользнула тень не то удивления, не то смущения, не то досады. Толик победительно отфиксировал последнее. И опять бездумно возрился на бегущий за окном городской пейзаж. Толик выскочил из троллейбуса где-то в районе Кропоткинской. Некоторое время он шел, не оглядываясь, наконец не выдержал и обернулся. Тип с авоськой, ничуть не скрываясь, следовал за ним. В далекой диссидентской юности Толику попался в руки какой-то роман из жизни народовольцев. Революционеров Толик не любил, книжка ему активно не понравилась, но кое-какие полезные сведения он оттуда все-таки выудил. Ну, например, способы обнаружения слежки. Сделав еще несколько шагов, он внезапно свернул в переулок и юркнул в дворовую арку. Двор был тупиковым. Толик прилично знал этот район, неподалеку находилась музыкальная школа, где он проучился целых 2 года. Хвост появился через несколько минут. Толик схватил его за лацканы плаща, рванул на себя и тут же прижал к стене. Хвост смотрел на него испуганными линялыми глазками и не делал никаких попыток освободиться. Вот что боец невидимого фронта Толика прямо распирала от собственной отваги. «Передай своим соколам, что я их не боюсь. У вас есть все — тюрьмы, лагеря, доносчики, а я вас не боюсь, понял?» Толик еще раз тряхнул преследователя за плечи, словно желая убедиться, дошел ли до него смысл сказанного. Раздался странный звук, что-то хрустнуло и чавкнуло одновременно. Толик отшатнулся. На земле валялась полиэтиленовая авоська, полная разбитых яиц. Яичная лава неторопливо текла по Толиковым башмакам. «Лида!» — высоким голосом закричал хвост. «Вызови милицию или позвони соседям! На меня какой-то придурок напал! Он меня аж от Никитских ворот пасет!» Толик оглянулся. В окнах замелькали люди. Какая-то женщина истошно закричала. В подъезде захлопали двери. Кто-то невидимый, грохоча каблуками, уже сбегал по лестнице. «Простите меня», — задушенно сказал Толик. «Это недоразумение, я просто обознался. Вот 10 рублей. К сожалению, у меня с собой больше нет. Это вам за яйца».